Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Это передача о семье, как знают большинство из вас. Идет она вот по вторникам в 19:00 по Москве. Первый раз, потом повторяется. Ну, говорить о содержании я уж не буду. Часто перечисляем, о чем она. Да, о женихах, о невестах, о воспитании детей, ну и так далее. Даже о разводах было. Да, передача, вот я давно не предупреждал, взрослая. Сегодня она будет взрослой, потому что будем говорить о... Ну, возможно, будем говорить о контрацептивах там и так далее. Ибо мы, она посвящена вообще многодетности. Но, вернее, отсутствию в нашем Отечестве, но в Европе тоже. Вот тут волноваться не надо. Мы сейчас все время сталкиваемся с Европой. Так вот тут неизвестно, кто кого опережает. Только страны, где есть вот доминионы, Франция с Марокко, Тунисом там, вернее, с Алжиром, Тунисом, вот, ну, тоже выдает меньше, чем нужно. Среднего количества два ребенка, вот, а нужно 2-1 минимум. Для сохранения, ну, даже не нации, а этноса, так скажем. Народа, проще тогда, да, будем говорить. У нас 1,3, вы знаете, мы говорим об этом каждый раз. Но в некоторых областях один и меньше одного уже вести доносятся. Все-таки по-разному люди живут в нашей стране, от Чукотки до Петербурга. Правильно? Правильно. Вот, поэтому мы сегодня про это будем говорить. И, наверное, слушать будем от 18 лет эту передачу. Но почему мы сегодня об этом решили заговорить? Мы, это я, Валентин Лебедев, православная беседа, и, ну, в данном случае, Радонеж, конечно же, и протоиерей некоторые видят, кто смотрит, отец Михаил Дудко, здрасте, отец Михаил, благословите, да, он часто в наших передачах, можно сказать, не гость студии, а консультант. Вот, почему мы сегодня об этом говорим, именно сегодня? Да потому что сегодня у нас день семьи, любви и верности, память Петра и Февронии, святых. Вот, этот праздник становится все более значимым в нашей стране. Его недавно утвердили. Нет, но память Петра и Февронии-то была 16 века вообще, как святых. Но нельзя было сказать, что это вот так прямо люди шли по улицам и в храмы, и так вот чествовали Петра и Февронию. Вот. Хотя мы, конечно же, знаем и величаем их, но все-таки в последние годы их празднование приобрело особое значение. А сегодня совсем особенное, потому что вот сейчас, когда идет передача, первый раз, не в повторы, в Москве на ВДНХ собрался, вернее, тоже идет парад многодетных семей. Вы представляете? С, ну, конечно же, и шествиями, и с речами, с концертами, причем и не только с супругов, с детьми, ну, с детьми, которые могут ходить на такие мероприятия, вот, но и бабушки, дедушки, там, кто по желанию. Вот как, понимаете, парад многодетных семей. Мы даже так вот нашу передачу назовем, наверное. Ну, это радостное событие, конечно. Петр Феврония, парад многодетных семей. Но, в принципе-то, мы уже назвали печальные цифры. Радоваться-то особо нечему. Вот. Не рожаем. И вот этот вопрос надо решить. Как бы, так сказать, сейчас неверно употребляется каждый день по телевизору. Политологи у нас не имеют никакого политологического образования, философского. Вот, окончают заочный строительный институт. Вы знаете, может, о ком я говорю. Вот, они все говорят экзистенциально. Вот, применительно к политике. А это не может быть так применимо, потому что это применяется только к самому себе. Это значит, как в народе говорят, каждый умирает в одиночку. Так вот, почему мы не рожаем? Вот тут в чем дело. Причин много. Почему в начале 20 века еще рожали, потом перестали? Мы об этом поговорим. Но главное еще раз... Что внутри-то у нас? Поэтому пригласили именно священника. Вот, поговорить об этом, ну, священник все-таки человек, который исповедует людей. И вот как бы узнать, как бы узнать. Я вот, например, тоже никого даже не собирался рожать. Но потом как раз совпал момент, вот что важно, с воцерковлением. Это теперь было уже давно, 40 с лишним лет тому назад. Ну вот, и женился, и родил троих детей. Ну, это считалось раньше многодетностью. Считается и сейчас. Что не такой уж хороший показатель. Если многодетность – это 3, то, ну, какая тут рождаемость-то? Вот, на самом деле. Потому что сейчас в православных семьях отдельных они, эти люди. У нас передачи были, и не только там 6, 7, 8 детей. Но этих семей мало. Вот отец Михаил. Вот, ну, вот самое-то... Сердцевина. Вот я специально сказал, это не обо мне только речь идет. Вот воцерковился и все-таки родил 3. Вот. Не потому что там многодетный, не многодетный. Вот. А так бы не родил 3-то. Наверное, как положено при советской власти, 1, ну и случайно 2. Вот. Под давлением тещи. Это вот так. Что-нибудь в этом роде. Вот почему...
Ну, еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Очень приятно с вами встретиться, в особенности на этой передаче, очень важной, я считаю, о семье. Вот, собственно говоря, вот ведь это наше выживание. Да? Вот рождение детей – это это выживание народа, да и каждого из нас. Вот представьте себе, что у нас очень маленький коэффициент рождаемости, ну, даже ниже воспроизводства простого даже, не уж расширенного воспроизводства. Но вот чем это грозит-то нам? Это нам грозит тем, что нынешнее поколение рабочее, которое трудится еще и старается обеспечивать и родителей своих, и пенсии из их зарплаты вычитают и платят престарелым, пожилым. Вот когда они сами состарятся, они пожили вроде бы, да, многие в свое удовольствие, многие просто вот что есть, то есть, а на смену-то им никто не пришел. И в результате получится очень печальная картина. Каждый из вас легко может это представить. Вот из чего платить-то эти пенсии-то придется? Конечно, совсем их не отменят, скорее всего, но они станут еще меньше, чем сейчас есть. А сейчас они уже очень маленькие, практически на грани выживания люди. А может, даже уже и за гранью некоторые находятся. У всех разная ситуация, разные обстоятельства, разные болезни, кстати говоря, тоже, которые тоже требуют денег и большого количества. И вот ситуация ухудшается. Поэтому это очень правильный вопрос, конечно, о том, а в чем причина всего этого. И, конечно, очень часто обращаются к священнослужителям, потому что к священнослужителям приходят люди с самыми такими болезненными вопросами и с покаянием. Конечно, я тут не буду вам рассказывать все то, что мне исповедуют люди, но надо сказать, что люди в целом, в среднем, то, такое мое впечатление, они стали более ориентированными на себя лично, на свой какой-то комфорт, на то, чтобы, не дай бог, не повредить своей успешной, хорошей, ну, может, и не очень успешной, ну, по крайней мере, какой-то устойчивой такой жизни. Ведь не секрет далеко, что, родив ребенка, семья, в общем, проваливается на определенный период жизни. Если не в нищету, то в очень такие скудные обстоятельства. Я не знаю, как в советское время, вот трех детей, Валентин Иванович говорит, рожали, и насколько вот сложно было выживать с твоими детьми, мне сложно сказать. Вот, но сейчас это очевидно. Вот если три человека, если трое детей, и приходится маме чаще всего уже уходить с работы, на одну зарплату жить, а на одну зарплату жить сейчас, оплачивая квартиру, скажем, какие-то нужные вещи для школы. Кружки даже все стали платные уже. В советское время не так было все-таки. Можно было и отдать и в художественную школу, и играть на пианино, научить. Все бесплатно. Сейчас уже это так не получится. И поэтому люди, прикинув и соразмерив свои доходы с потенциальными расходами, говорят: ой, это мы не потянем. Вот мы одного ребенка ночью потянем, а второго прям так и говорят: мы не потянем. Мы не потянем. То есть, с одной стороны, действительно, есть объективные такие вещи. Уровень ожидаемой жизни, он очень сильно поднялся, так как жили наши даже уже отцы, тем более деды. Никто жить не хочет, конечно. Все хотят иметь машину, дачу, дом, ездить в Турцию отдыхать или, ну, на крайний случай, в Сочи каждый раз. И, конечно, ребенок этому мешает. Вот вдумайтесь в это слово. Ребенок, оказывается, мешает людям жить так, как они считают нужным. Вот эти завышенные ожидания, соотнесение себя с, даже не с своими близкими, не с своими соседями, они живут приблизительно так же, как и мы, но соотнесение с тем образом, который рисует нам, вот, к сожалению, даже государственное телевидение. Вот посмотрите, как я давно, правда, не смотрю, но я сейчас помню, какое удивление у меня вызывала обычная квартира обычного какого-то там, ну, следователя, скажем, да, у нас криминальные сериалы там бывали. Обычная квартира обычного следователя какого-то. Он живет так, что прямо у него три комнаты, все, дизайнерский ремонт прекрасный, на машине он ездит, замечательный, все у них там замечательно и хорошо, но, как правило, детей нет.
Но, чаще всего. Отец Михаил, это, так сказать, видите, ну что мы говорим, это в плохих фильмах. Это называется кинематографическая квартира. Вот. Когда фильмы хорошие, которые как бы на премию, вот, такие настоящие, живут в полуторакомнатных, блочных домах, как и положено. А вот эти вот отреставрированные стеклянные квартиры у следователей бывают только в кино. Такое впечатление, что в одной и той же квартире, наверное, так и есть. Вот, где-нибудь в павильоне на Мосфильме ее не разбирают. Вот просто. Вот,
так, а теперь вопрос. Да. А каких больше фильмов? Вот мне кажется, больше как раз таких, которые неправдоподобно показывают.
Конечно. Ну, это проще, правдоподобно, надо по-настоящему снимать. Настоящая одежда, настоящее отсутствие машины. Вот какие уж там машины.
И вот как раз и люди ориентируются на этот такой уровень, который он волшебный какой-то, не настоящий, сказочный, да, такой уровень. А людям многим кажется, что вот так-то и надо как раз. И это вот хорошо. Я работаю водителем, маляром, на стройке на какой-то работаю, ну, в конце концов, следователем даже я работаю, да, но вот у меня, значит, соответственно, что-то я не дорабатываю, должна быть вот такая квартира, и пока у меня не будет такого уровня достатка, я не буду никого рожать, зачем это нищету плодить, ведь есть такое выражение, да, плодить, да, нищету, да. Три ребенка, это уже, считай, в общем, нищета. Из этого, конечно, очень многое и выходит, то есть вот этот культ приобретательства, стяжательства, культ такой успешной, даже суперуспешной жизни, он, согласитесь, в последнее время, ну, я не скажу, что он появился только, конечно, это всегда было, понятно, но он очень развился сейчас, а в особенности с появлением социальных сетей, в которых сидят очень многие, и тоже там успешный успех проповедуется. Вот успешный успех даже людей верующих, которые приходят на исповедь, он тоже сбивает немножечко. Он тоже дает неправдоподобную картинку, которой якобы надо соответствовать. Вот они же достигли, а я не достиг. А сейчас говорят, даже эти блогеры, они специальным образом снимают какую-то квартиру на время, чтобы там показать, какой я успешный. Или даже какую-то часть самолета частного, значит, просто он выстроен в студии. Там можно сесть и сделать вид, что ты куда-то на курорт летишь на своем собственном самолете. А это, на самом деле, никакой не самолет, а просто выгородка в павильоне. Там эти кресла стоят. Но люди же верят.
Отец Михаил, так это давно. И в первую очередь начали те, кого мы именуем вот звездами теперь почему-то. Вот у нас есть какой-то эстрадный певец, звезда. Дело в том, что интервью с ними вот давно, ну, сейчас некоторые из них приобрели, конечно, эти квартиры, вот снимаются в таких съемных квартирах с роскошной обстановкой. Заходите, заходите, это называется. Не прибрано. Вот. И там виднеется 10 комнат, и все в золоте.
Вот так вот. И машина тоже, я вот, иногда выскакивает в телефоне у меня. Хотите, значит, взять какой-нибудь роскошный Rolls-Royce на один день? Пожалуйста, стоит там...
Тоже можно,
да? Посильные деньги какие-то. Вот ты приезжаешь...
Подъехать куда-нибудь.
Показаться. Я вот такой хороший, успешный. Ну и, конечно, это вот сбивает очень многих с толку. Даже те, кто пытаются жить осмысленно, но все равно вот это давление социальное, оно есть. И вот я могу засвидетельствовать, что люди приходят и говорят, ну вот да, у меня есть какое-то количество уже детей, все-таки первого-то обычно все-таки стараются родить. Хотя сейчас уже есть и такие, которые говорят, а нам вообще дети не нужны.
Child free запрещенные, да.
Все, мы уже не хотим, мы не потянем, как говорится. Вот когда мы встанем на ноги, вот тогда у нас все, значит, и появится, и будет. А на ноги, в общем, в том ключе, о котором я сейчас говорил, на том уровне, который задают эти фантастические какие-то блогеры, никому фактически и достичь, даже им самим невозможно. Поэтому вот это, вот, мне кажется, одна из первых причин, это, знаете, ну, я не знаю, как это назвать на церковном языке, а на светском языке это культ богатства, успеха.
Ну, и на церковном, наверное, если говорить про личность, саму там, так сказать, переживающую что-то, вот, это отсутствие трезвости.
Трезвости. Да. И дети в этом вот достижении, как бы, или псевдодостижении, они мешают, они препятствия. Вот всегда дети были благословением Божиим. Мы, кстати говоря, сегодня говорим о Петре и Февронии, а накануне был день Рождества Иоанна Предтечи.
Дети, да.
И Дмитрий Ростовский там рассказывает о том, как вот Захария, священник, отец Иоанна Предтечи, и Елизавета, как они ждали ребенка, как им хотелось это, и как они даже в презрении были у людей, других соседей, окружающих, что это какое-то Божье наказание. Нет у них детей. Как жалко этих людей, у которых нет детей. Вот так представлялось это раньше. И какая радость была, когда ребенок наконец-то появился. И какой ребенок? Иоанн Предтеча. Вот это прям удивительная такая история, которая тоже о многом говорит. Говорит о том, как относились тогда и как, в общем, надо относиться ко всему этому. И как относятся теперь, когда ребенок — это не Божье благословение, а дополнительный источник беспокойства, обуза даже какая-то. И это, конечно, очень и очень неправильно. И, к сожалению, вот приходится встречаться с этим, может быть, не открыто высказанным мнением, но подспудно таящимся где-то внутри мнением даже и людей, которые ходят в церковь. Не все далеко заводят множество детей. А вот, или живут по принципу, ну, сколько Бог даст, столько и будет. А все-таки стараются как-то вот...
А стараются сопротивляться этому, потому что даже в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, ну, они уже много лет как сделаны, и вышли в печать, и там ответы на разные вопросы, касающиеся жизни, как для священников в первую очередь, которые должны проповедовать, ну, так и для активных мирян можно почитать. Там допускается употребление контрацептивов. Не случайно, когда ее принимали, вот священноначале сказала, с тех пор как бы ничего не изменилось, потому что, наверное, и не пора еще, что это не социальная концепция Русской Православной Церкви, а это только основы. Подождем, что скажет нам жизнь и как внушит нам Бог. Так вот, там есть только написано, что они не должны быть абортивны. Что это такое, никто точно на самом деле, сколько раз тут занимаюсь просветительской работой, не знает. Потому что речь идет о микро каких-то в данном случае процессах в организме. Назвать это, врач не назовет это так, честно говоря, никакими абортами. Мы там, вот, так сказать, как бы пытаемся назвать, потому что зародыши какие-то мельчайшие при этом могут гибнуть. Ну и тогда получается, что они все недопустимы, эти вот средства-то, да, которые тормозят репродукцию, правильно? Вот и химические принимают разные сейчас. Но с тех пор, как они вообще появились в 60-е, 70-е годы на Земле, снизилась рождаемость. Теперь при современном уровне развития фармацевтики, и при том, что с Запада к нам куча пришло разных таких, назовем их, лекарствами, чтобы проще было вот, понимать, о чем речь идет, это все расширилось. И очень легко даже сказать себе, ну ладно, потом через два годика там рожу. В результате приема всех этих средств я не уверен, что женщина остается здоровой. Еще недавно писали и говорили, что это просто вредно. Помимо всего, потому что ничего такого полезного не бывает.
Ну, вот это, кстати говоря, тоже один из поводов, или, точнее, предметов исповеди довольно часто бывает. И, конечно, люди чувствуют, в любом случае, как бы это ни называть, абортивного действия контрацептивы, неабортивного действия контрацептивы. Я тут не врач, не могу там вам точно, конечно, разделить одно, и тем более назвать какие-то вот это, да, это вот это совсем другое дело. Люди ходят к врачам, даже некоторые, которые серьезно к этому делу подходят, спрашивают, а вот как, а вот что там. И кто-то находит какой-то выход. Но в любом случае, даже те люди, которые вот нашли этот как бы выход, и какого-то рода такие контрацептивы, которые, казалось бы, вот они не абортивного действия, которые, в принципе, как-то вот по каким-то принципам могут быть даже дозволены в каких-то случаях, они все равно, в общем, приходят все-таки на исповедь и все равно чувствуют в себе какую-то вот червоточину, mm-hmm. что все-таки что-то тут не то, что-то неправильно. Когда человек не чувствует за собой греха, зачем он будет это исповедовать? А когда человек чувствует, что что-то здесь не то, это ведь что? Это совесть. Совесть, она всегда подсказывает в каких-то странных случаях, когда логика уже перестает действовать, а совесть все еще, она стоит на страже. И на страже, стоя, она толкает человека как раз на исповедь поисповедоваться. В данном случае, конечно, поскольку я не судья никому, тем более, что и социальная концепция у нас есть, основа, точнее, социальной концепции, конечно, я даже и в семью никого не налагаю обычно, но это моя личная подход, возможно, кто-то из монашествующих, в особенности строгих, конечно, еще и большие эпитимии налагает. Вот, ну, вот так вот уж у нас сейчас происходит. И, естественно, это тоже служит, конечно, одним из факторов, причем очень серьезным фактором снижения рождаемости. Если есть возможность, то этой возможностью так или иначе пользуются. Потом у нас все-таки живут вот настоящей церковной жизнью и прислушиваются к советам церкви, хотя многие называют себя верующими, православными, но все-таки живут по правде Божией и по законам церкви. Все-таки не так уж много людей на самом деле. Поэтому они вносят, конечно, какой-то свой вклад, в том числе и в рождаемость, и во все другие процессы, которые у нас протекают в государстве нашем богоспасаемом. Но все-таки это не определяющая роль. Определяющая роль – это тех людей, которые, ну да, я православный по рождению. Или, скажем, я православный по культуре. Или, как говорил Геннадий Андреевич Зюганов при мне, я православный атеист, он сказал так. Mm-hmm. То есть вот такие вот люди. Ну, станут православные атеисты, обращать внимание на социальную концепцию или вообще идти на покаяние в связи вот с этими вещами. Конечно, никто не станет. Вот поэтому вот эти вот мнимые православные, они тоже вносят свой вклад, к сожалению, в умирание. Вот это вот два пути. Вы помните, такое еще есть у первых апологетов, у пастыря Ерма, два пути. Путь жизни и путь смерти. Избери один из них. И вот сейчас это в натуральном выражении. Сейчас путь жизни и путь смерти. Путь жизни – это все-таки христианский путь, когда в том числе и рожают. А путь смерти – это не просто смерти какой-то там вот в загробном мире уже, да? Это путь смерти конкретной уже. То есть смерти целого народа, целой нации. И мы видим, как по этому пути идут, кстати, не только христианские народы, а, скажем, вот катастрофическая ситуация, я прочитал вчера как раз, в Южной Корее. Казалось бы, что нам Южная Корея, подумали, где-то там далеко. Но у них вот этот культ тоже потребления, и культ еще вот тоже, надо об этом сказать, тоже один из факторов. Культ даже хороший, казалось бы. Вот детям надо дать все самое лучшее, все самое хорошее. Мы жили не очень хорошо, а дети должны жить лучше, чем мы. И вот, в частности, Южная Корея, я почему ее упоминаю, потому что мы тоже по этому пути идем. У них там обязательно нужно отдать в определенную школу ребенка, дорогую, которую не все потянут. Потом он должен поступить в один из там 3, 4 или 5 университетов, которые дают ему потом возможность устроиться в хорошую компанию, где много платят, где карьеру можно хорошую сделать. И если люди не поступают, они там не христиане, у них конфуцианская такая идеология скорее, вот они не справились, что называется. После экзаменов, они идут в один день по всей стране, огромное количество самоубийств. Даже патрули, полицейские выезжают в самые такие места, где обычно в речку бросаются или с высокого небоскреба прыгают. В этот день, когда люди сдают экзамены, они выходят туда и ловят этих самоубийц несчастных, которые не справились, подвели семью, дети. И, конечно, родители тоже чувствуют свою вину, и родители кончают собой. Они не справились вот с тем, что дети... У нас тоже это есть. Родители должны справиться, они должны дать такой старт своему ребенку, чтобы он поступил в какой-то университет хороший, чтобы у него была собственная квартира, когда он 18 лет достиг, чтобы у него были какие-то средства для того, чтобы собственное дело, бизнес там завести. А мы не можем. Или одному только можем, а троим вот не можем. Ну и все. И получается вот этот успешный успех, псевдоуспех. Мы идем по стопам вовсе не христианских стран, а вот этой той же Южной Кореи. Вот казалось бы, что нам Южная Корея? А вот мы идем по ее следам.
А я вам скажу, что мало того еще в Южной Корее, это касается, надо сказать, и Европы, вот, тема вот эта вот, я имею в виду сексуальную революцию, то же самое, которая произошла вместе с контрацептивами в 60-е и 70-е годы. Южная Корея крайне развращена. Да-да, не все об этом знают, наши радиослушатели. Вот, если посмотреть так называемые взрослые сайты, вы поймете, что жизнь там, и дети прямо в школе абсолютно развращены. Я не буду в картинках тут рассказывать на радиостанции «Радонеж», тем больше это надо видеть. Но вы потрясетесь. Просто. Вот вам результат. Вот вам результат. Такой, так сказать, страшненький. Вот. А у нас что? Пьянство. Ну, те же последствия, мы уже говорили, той же самой так называемой сексуальной революции, когда снижается общая потенция, так сказать, в народе. Ведь помимо всего еще и вообще не хотят ни жениться и даже соединяться. У нас 30%, это не точные данные, братья и сестры, но они там-сям упоминаются в лекциях различных, так сказать, культуртрегеров, которые заняты семьей, молодых людей, вообще не интересуются женщинами как таковыми, представляете? Не то, что они прям спились, нет, это как раз вот люди, которые не пьют, сидят там с компьютерами, о чем мы часто говорим, ну, в которых порнография присутствует, не только в Южной Корее, но у нас. И результат такой, что они, еще раз говорю, не интересуются женщинами. У нас женщины просто разделились. Вот сейчас лето, жарко. Мы с отцом Михаилом, так сказать, говорили до передачи. Я вот вспомнил, раньше в Крыму, на юге, в таком виде, как сейчас идут по Москве в рабочий день, в столовую, причем столовую открытую, помните, да, были столовые внутри, а были такие открытые на улице, не пускали. А сейчас никто такой девицей, ребята соответствующие, да, на возраста, не интересуется. Она рядом вот в метро, а он смотрит телефон. А в телефоне шарики катаются какие-то, я специально посмотрел. Ну, это что такое? Это сумасшедший дом. Вот он и все child-free, конечно, которые осознанное движение, а здесь неосознанное child-free. Напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что вы слушаете в прямом эфире сейчас передачу «Любовь и верность». Ну, радиостанция «Радонеж», естественно. У нас сегодня в студии протоиерей Михаил Дудко. С ним беседует Валентин Лебедев. Говорим мы на такую, ну, не то что животрепещущую тему, а катастрофическую. Мы говорим о падении рождаемости, мы говорим о, по существу, о выживании нашего народа. Европейские народы нас не так интересуют, там то же самое творится. И все это как раз напоминает нам об этом парад многодетных семей, которые происходят в Москве на ВДНХ, вот в день святых покровителей семьи, у нас теперь праздник семьи, любви и верности, Петра и Февронии. Вот, отец Михаил, позвонить можно в студию радиостанции «Радонеж» по известному многим вам телефону 8-495, Москва, 959-5939.
Ну, вот, кстати говоря, в продолжении того, о чем вы говорили, Владимир Владимирович, я вспоминаю свой первый визит в Соединенные Штаты Америки по приглашению очень такого известного священника православного, сейчас уже, конечно, давно покойного, протопресвитера даже Александра Киселева. Он такой очень значимая такая фигура в истории русского зарубежья, русского рассеяния там. По его приглашению я поехал в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты.
Да, это известный это было. Человек. Да.
И случайным образом, кстати говоря, столкнулся в самолете с Виктором Николаевичем Тростниковым, тоже уже покойным. Он первый ко мне подошел, и мы с ним всю дорогу, длинную очень дорогу до Америки проговорили. Ну, сейчас какой-то звонок, я потом продолжу.
Да, ну хорошо, давайте ответим. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, я хотел бы спросить у вас. Вот вы говорите о том, что матерям не хватает денег для детей, они идут на работу, там, по две работы. Там. А разве... Вот вы почему не говорите о том, что государство сейчас выплачивает большие деньги тем, у кого дети? Причем такие деньги, которые даже не зарабатывает обычный человек. И, так сказать, а те, кто берет из детдома, те вообще получают какие-то суммы такие гигантские. Что же вы не говорите об этом? Мало того, сегодня был издан закон, увеличивающий для беременных выплаты тоже в большое количество денег. Вот почему вы об этом не говорите людям, что и не рассказываете, что рожать надо, потому что государство поддерживает. А вы говорите о том, что денег нет, семьи тут вот так вот живут,
а сколько, или сводят концы с концами. А сколько выплачивают, скажите, пожалуйста, вы помните, нет?
Что?
Сколько выплачивают денег за ребенка? Но чтобы поддержать наших радиослушателей в этом стремлении, хорошо бы им сказать, что вот столько-то и столько-то выплачивают. Это на протяжении какого времени?
Это в месяц.
На протяжении... Каждый раз никто не выплачивает. Вы говорите о материнском капитале, который не 50 тысяч, а даже 600, и на него можно купить определенные вещи, и чаще всего квартиру. Но в ипотеку, а ипотека у нас передача вообще не об этом, поэтому об этом не говорим.
Мы говорим
о внутреннем желании, минуточку, а ипотеку берут в банки и 15 лет банку выплачивают. И таким образом эти деньги отдаются банкам, которые получают доход. Но это хорошо, что они даются. И действительно пособия все время увеличивают. Но не 18-20 лет, до которых должен дожить молодой человек, вырасти и выучиться. А, в общем-то, это все одноразовые пособия. И в некоторых странах, чтобы вы знали, они в 10 раз больше. Просто. Но тенденция есть. Но передача у нас не об этом. У нас передача о внутреннем желании, решимости и действии рожать детей. А то, что государство в наше последнее время, ну, последние несколько лет, там, скажем, может, больше, чем несколько лет материнский капитал появился раньше, выплачивает те или иные деньги, вот, это так.
Ну, слава богу, я очень доволен и благодарен нашему радиослушателю за то, что он упомянул об этом, вот, но, тем не менее, конечно, вот, если речь идет о том, что надо соответствовать уровню, который неизвестно кто кому задал, и большому уровню, то, конечно, сумма в 50 тысяч, вот скажите, это не пенсионерам уже, которые мало получают, а скажите, это людям, которые должны, собственно говоря, рожать, ну вот от 20 до 30 лет в Москве, много ли 50 тысяч, это большая ли эта сумма? И все просто смеются вам в лицо. 50 тысяч – это ничто вообще по нынешним временам, по крайней мере, для тех вот людей,
которые... Ну, сейчас ЖКХ 10 тысяч в среднем, да? Но оно сейчас, 1 июля, никто не знает, насколько, говорят в панике, что в два раза увеличится. Если вот вы получаете пенсию, да, 20 в Москве, в других городах гораздо меньше, ну, там 20 с лишним тысяч, и из них и 20 заплатят. То есть деньги какие-то выплачиваются.
Это хорошо.
Это хорошо, но мы сейчас не об этом же говорим. У нас часть передачи должна быть этому посвящена. Ну, например, рабочие женщины, которые не должны бы работать в нормальном государстве, а мужчины бы эти деньги вместо них на производстве получали бы. Женщина бы работала, не сидела, как у нас говорят с советских времен, а работала бы в семье. А мужчина получал бы, скажем, там не 60 тысяч, а 120. Вот тогда бы все начало становиться на свои места. Но это отдельная часть разговора.
Но в любом случае, спасибо радиослушателю за то, что он поднял эту тему. Да. Это действительно есть тенденция такая положительная. Но мне кажется, недостаточно.
Недостаточно.
Абсолютно недостаточно.
А как жалуются наши, вот к нам приходят действительно многодетные, ну, вот которые 8 детей. Вот, ну, правда, не знаю, может, это как-то нейтрализовалось. Но не очень мне верится, вот, что есть много не только деньги, а разных льгот, да, скажете вы еще, позвоните. Но они очень смешные. В том смысле, что там один из родителей, имея 8 детей, имеет бесплатный проезд, а другой нет. Okay. И вот такого много. И пойдите, найдите, кто это установил и придумал.
Отец вот Михаил, так вы в Нью-Йорке. Я продолжу, да, продолжу про свое путешествие, вот это вот, да. И да, и меня там тоже встретил отец Александр Киселев. Я просто к тому, с чего, собственно, все начиналось-то. Как известно, на Западе очень многие вещи начинаются немножко раньше, а потом приходят уже на нашу почву. И вот с чего начиналось-то, собственно говоря. Я когда приехал, У меня был такой некоторый шок даже, потому что рядом с монастырем Джорданвиль, этот монастырь такой вот русско-зарубежной церкви, очень такой традиционный, такой хороший, рядом с ним я увидел вдруг, что люди ходят в каких-то трусах, мне показалось. То есть мужчины вот идут в трусах. Теперь я не удивляюсь этому, потому что у нас в этих трусах или в шортах, значит, пол Москвы в жару ходит. И даже в храм заходит, к сожалению.
И на крестный ход. В шортах вот трусообразного вида. Причем это отражено вот у этих самых блогеров.
Я был, конечно, шокирован тогда, потому что я никогда этого не видел просто. И не думал даже, что это вообще, в принципе, возможно. Спросил отца Александра, он говорит, да вы знаете, это вот сейчас, да, вот такая вот есть тенденция, такое поветрие, говорит, что люди стали вот так вот ходить. И даже заходят вот в ресторанчики, и никто их не выгоняет. А в мое время, говорит он, вот как раз то, о чем мы сейчас разговариваем уже на нашей почве. А в мое время, он говорит, мы даже ездили отдыхать во Флориду, или куда-то там они ездили, я не знаю, вот на море, на океан. И если мы ходили там на пляж загорать, то нас вот в придорожное, в припляжное, точнее, кафе без рубашки, значит, и без длинных брюк никто бы не пустил. Нельзя это было. Совершенно просто нас бы выгнали и женщины, и мужчины.
Это все было. Вот, теперь, и на юге вот у нас было тоже. Да.
И у нас тоже это было. Вот к нам пришло. Мы должны присматриваться к тем тенденциям, которые назад. К сожалению, вот они приходят. Мы из Востока. Опять-таки, вот эта вот Корея пресловутая, о которой мы сейчас только говорим, может быть, не по делу, но все-таки. Вот тенденция идет, вот это вот вся достигаторство, вот этого вот, вот этих вот детей, которых натаскивают на успех, и потом которые кончают жизнь самоубийством, просто потому что не смогли оправдать ожидания семьи, а семья все вложила в них. Вот это вот с Востока тоже приходит. Мы должны все это как-то изучать и брать с этого какие-то уроки извлекать. Но у нас, может быть, много и других наших собственных доморощенных, что называется, проблем, достаточное количество, поэтому не будем обращать внимание только уже на вот эти западные тенденции и восточные, зарубежные какие-то. Обратимся и к тому еще, что есть у нас. Ну, собственно говоря, это общая, наверное, тоже все-таки проблема. Вот эти самые социальные сети, да, они, во-первых, мы говорили, что социальные сети показывают недостижимый уровень какой-то социального успеха, и поэтому люди стараются не расширять свои семьи, чтобы не упасть на дно, ну, не нищеты, скажем, а просто скромной очень жизни. А второе, и об этом надо обязательно сказать, конечно, это вот, конечно, безобразие вот этой порнографии.
Вот я только хотел сказать, что мы что-то не говорим, да.
Да.
Корею вспомнили с ее порнографией, причем такой, как бы вот, абсолютно разрешенный в жизни. Я видел такой ролик про школу корейскую, все официально, это не в каком-то подвале, что-то кто-то снимает, полузапрещенно, я не знаю, как там в Корее, наверное, разрешенное все это, вот это самое, нет. Радостное, я бы сказал, такое пионерское. Вот, урок физкультуры, все голые. Ну, это просто, да, я дальше уж не говорю.
Ну да, и вот это, конечно, сейчас вот то самое, о чем мы сейчас все говорим, о том, что очень многие молодые люди, ребята и девушки, они выбирают такой путь, девушки в меньшей степени, кстати говоря, а ребята выбирают такой путь одиночества. Причем не того одиночества, которое вот монашеское такое одиночество,
да люди, что
ради любви к Богу. Или просто для того, чтобы, например, ну, такое тоже бывает, допустим, посвятить себя наукам, например. Да? Это бывало, кстати говоря, в истории человечества, когда да. Человек хотел после университета окончания, он садился в келью свою, келья ученого, даже так называлось.
Ученая келья.
Ученая келья. Вот. Он садился туда, конечно, там никого не было в этой келье, кроме него самого, и он грыз гранит науки, создавал какие-то новые концепции и так далее, и так далее. Действительно, такой феномен был. Я знаю, что, например, в Великобритании для учителей, точнее, учительниц, скорее, да, было нормой не заводить семью вообще. То есть они, их дети – это вот ученики. А они должны были быть безмужные, бездетные, целиком посвятить себя
детям.
Это считалось, в общем, такой нормой. Но мы сейчас не об этом говорим. У нас совершенно другие цели и причины того, что здесь происходит сейчас, да, так называемые инцелы. Вот так даже термин уже появился, да,
инцел, да,
это, да, инцел это значит тот молодой человек, который сказал, что мне вообще вот эта жизнь родовая, как выражался отец Дмитрий Смирнов, да. Вот, она мне не нужна, я самодостаточен совершенно. Вот, не знаю, какую роль порнография играет, но, скорее всего, играет какую-то роль, что он самодостаточный такой оказался. Вот. Но я не хочу вступать ни в какие контакты и взаимоотношения с противоположным полом. Но надо сказать, что противоположный пол тоже дает нам жару. Потому что посмотрите, сколько вот в интернете таких вот останавливают где-нибудь здесь неподалеку Патриаршие пруды. Значит, такое место злачное, злачное для молодежи такое, высокого уровня. И спрашивают девушек: скажите, пожалуйста, с кем бы вы стали встречаться, чтобы сколько получает ваш избранник, сколько денег в месяц? И там какие-то фантастические цифры называются. Меньше 500 тысяч в месяц никто не называет.
Да, миллион, говорят.
Миллион, правда. Давайте. А вы сколько? А я столько же вот получаю. Что такое? А чем ты занимаешься? Что-то миллион. Это все фантастика. Вот, скорее всего, это все выдумки. Никто не получает никаких там миллионов. Все сидят на каких-то скромных достаточно зарплатах. Вот. Но планка-то задается. И вот эта иллюзия, она становится важнее, чем реальность. И ребята, которые выбирают вот этот путь, инцел, вот этот термин уже такой выработали, они просто боятся. Я не потяну, он говорит, не то что ребенка, я не потяну даже вот эту женщину. Она просит у меня 500 тысяч минимум, а что же я буду делать, когда у меня дети родятся? И он говорит, я лучше буду сидеть у себя дома, значит, компьютер у меня есть, пищу я по интернету закажу, мне привезет развозчик из Киргизстана или из Таджикистана. Вот.
У которого 6 детей будет.
Я и выходить-то не буду. А у того 6, да. И он, кстати говоря, действительно... Вот вам война. Вот, кстати говоря, если по поводу войны и завоевания вообще... Вот вам Северная и Южная Корея, например, да? В Северной Корее рождаемость почти 2 человека на женщину, а в Южной Корее 0,5. И войны-то не нужно никакой абсолютно между Северной и Южной Кореей. Да. Потому что через поколение, ну, максимум через, там, через 2 поколения, просто северные корейцы придут и пустую землю Южной Кореи займут.
То же самое может быть и с нами. Вот в чем все дело-то. Потому когда наш радиослушатель звонил и говорил про пособие, которое у нас все-таки выделяют, мы даже как-то ни он, ни мы не могли сейчас рассмотреть, сколько их помимо материнского капитала. Правильно? Но ведь по существу эта мысль неверная. Дело все в том, что есть страны с очень высоким уровнем жизни. Ну, скажем, скандинавские. Для граждан именно, не для приехавших. Вот, любых. Уровень жизни высок, но рождаемости нет никакой. Таким образом, давно уже известно и нашим пастырям, и нашим ученым, которые занимаются вот, деторождением, и популяцией, народом, что уровень жизни и рождаемость не связаны вещи.
А иногда даже обратно связаны.
Вот как в Скандинавии, каким-то образом обратность. А если прибавить еще то, о чем нам говорит отец Михаил протерей Дудко, который сейчас в студии радиостанции «Радонеж» находится на передаче «Любовь и верность». Я вот Валентин Лебедев, Валентин Владимирович, с ним беседую. Говорим мы в день Петра и Февронии святых. Вот, и парада как раз очень интересна в этом году на ВДНХ в Москве многодетных семей. Вот мы говорим о рождаемости, да, с ним. Так, ну, при чем здесь пособие? Мы говорим о том, о желании людей рожать или не рожать. Вот опять мы упомянули сейчас киргизов, таджиков, там дело-то не в народах, не в национальности. Но у всех этих народов высокая рождаемость, вот те, которые у нас мигранты. И они к нам приезжают, мало того, по закону могут приводить, вот все время идет разговор о том, чтобы как бы, ну, работать так работать, причем без семьи, например, да, чтобы гражданство семьям не давать. Ну, дают, между прочим, вот дают и дают, а в результате 6-8 детей, вот, которые же играют на спортплощадках и не имеют отношения к труду, который, как считают одни, нужен, другие даже считают, что не нужен такому
количеству. И, кстати, родители-то как раз вот эти пособия, о которых, да, говорит наш радиослушатель, и получают полноценно на все 8 детей.
Да, на все 8 детей они их получают. Кстати, приемные дети, ну, немножко в сторону уходим, упомянули, да, слушатель упомянул, это несколько другое, там-то семья. это образуется, собственно, такой, ну, как бы сказать, проще радиослушателям, домашний детский дом, на него дают дотации. Ну, вы пойдите этим займитесь для начала, это же разговоры все. Возьмите 15 детей, получите на них деньги и растите их. Но для этого нужно работать на этой ниве просто. А у нас женщины ходят на работу. Кстати, не во всякой загранице, где нет рождаемости, они ходят. Или еще недавно совсем не ходили. Ну, в тех же странах Европы. У нас они ходили всегда. Начиная с 30-х, собственно, годов, которых нас почему-то сейчас возлюбили. Это героические 30-е годы. Ну, женщины ходили на работу. Мало того, в горячий цех. Они вот и сейчас в горячий цех недавно ходили при советской власти. Кем вы работали? Я, говорит, работала токарем. Ну, очень хорошо. Женщина, вместо того, чтобы быть матерью, работала токарем. Никакого развития ни телесного, ни духовного ей это не давало. Кто-нибудь кем-нибудь был в цеху? Я хотел еще... Да, да. В таком. Там мужчина-то, так сказать, 8 часов еле держится. Ну, держались... У нас теперь вот не хватает профессиональных рабочих, никого. Происходит-то, понимаете, такая народная деградация. Недавно вопрос подняли, а где у нас инженеры на производстве, а где у нас рабочие, а где у нас люди-то вообще? Скоро вот изберем-то не жизнь. Телефон радиостанции «Радонеж» 8-495-959-5939. Передача, впрочем, ближется к концу. 8-495, Москва, 959-5939.
Я бы хотел, кстати, еще одну упомянуть причину. Вот она какой-то фигурой молчания такой является сейчас. Но, тем не менее, все понимают, я думаю, о чем я говорю. Вы, должно быть, знаете, что после Великой Отечественной войны, вот когда была Великая Победа, юбилей, который мы недавно праздновали, отмечали, был бум рождаемости. Ну, во-первых, это вызвано и тем, что мужчины вернулись какие-то с войны. Ну и просто общая обстановка была такая, что люди стали с оптимизмом смотреть вперед. Я не хочу никаких намеков делать, но все-таки обстановка сейчас у нас в стране, она довольно тревожная, прям скажем. И по многим факторам, по многим параметрам она тревожная. И мне кажется, что вот нас может ждать еще, ну, я не скажу там бум, может быть, рождаемости, но очевидным образом для меня, вот как для священника, кажется, что некоторые из женщин, некоторые семьи откладывают свою беременность, рождаемость на лучшие времена, что называется, да. Вот я почти уверен, что если в конце концов каким-то образом урегулируется конфликт на Украине, если каким-то образом все-таки, как предлагает наш президент, значит, и санкции с нас снимутся, какой-то экономический подъем будет, что, конечно, мне кажется, что это может быть даже бум рождаемости. Экономический фактор, фактор беспокойства за будущее, он тоже играет роль. Вот как это было во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, и какой бум был после Великой Победы. Вот мне кажется, что нас может ждать нечто похожее, но вот надо молиться и все силы прилагать для того, чтобы... каким-то образом Бог нам помог. Ну, собственно говоря, мы это и делаем на каждой божественной литургии. Священник всегда читает эту молитву, которую святейший патриарх разослал по всем приходам. Молимся Богу, надеемся на все и поддерживаем всячески тех людей, которым труднее, чем нам.
Да. Ну, вообще на церковь-то у нас единственная надежда на самом деле-то. Поэтому считаем, что, конечно, и, кстати сказать, и передачи наши на Радонеже, ну, и наша просветительская деятельность наших братьев и сестер тоже, она очень важна, потому что на чем еще держаться? Вот так просто на этих наколках, порнографии и вот на... И на пьянстве, что ли, и на абортах, вот, которых делают меньше в связи с работой, надо сказать, просветических организаций. Пьянство несколько снизилось последние 5 лет. Вернее, не пьянство, а потребление алкоголя на душу населения. Вот. До революции же пили гораздо меньше, чем потом при советской власти.
Наркомания выросла, да? Причем достаточно серьезно.
Я вот как-то про наркоманию как-то мне настолько неизвестно, не буду врать, что, ну, я даже про это как бы ничего особенного не знаю.
Наркомания по сравнению с периодом даже советским, по сравнению с периодом, ну, ну, может быть, не 90-х годов, может, 90-х годы вообще что творилось, это некая социология, не учтет.
Почему? Пьянство было точно пьянство, такое, да, же, как в 80-е годы, так и в 90-е, потом увеличилось.
А вот наркомания там, конечно, никто не считал, сколько там, что и как это, никто признаваться в этом, конечно, не будет в этом
потреблении. Уголовное дело, конечно.
Сейчас же, я редко сталкиваюсь с этими людьми, только по рассказам знаю, к сожалению, матерей в основном, отцов даже, у которых дети не спили, сейчас называется, сторчались. Mm-hmm. То есть те, которые уже на наркотики перешли. И это стало, в общем, каким-то какой-то обыденностью совершенной даже в школах уже. Я уж не говорю про высшие учебные заведения, про учебные заведения, в которых учатся более старшие дети. Вот это тоже один из факторов. Конечно, никакой наркоман не ставит детей заводить. Зачем это им нужно? Да и не нужно ему никого заводить, потому что ребенок, конечно, родится от наркомана, я не представляю себе даже какой. Так что это тоже один, конечно, из факторов. Алкоголизм вроде бы пошел
известен,
в распад.
Да, известен, да, по крайней мере.
А вот с наркоманией у
нас, подсчитан, конечно, сколько продается, проблемы. Сколько пьется. Вот, ведется, так сказать, открытая, ну, кто ведет ее, пропаганда против, то есть за трезвый образ жизни, а наркотики – дело уголовное, скрытое, и тут, конечно, посчитать могут только те, кто занят, ну, вот, наверное, так тихонько, и тоже не видно, лечением.
Вот сколько факторов, очень много.
Ой, это у нас и пьянство, и наркомания, и работа женщин, и аборты, и порнография. Я просто смотрю, я вот выписал-то, и на наличие вообще у нас и в Европе с определенных лет контрацептивов, вот, и, ну, это еще даже просто уже невозможно все это
перечислять. Наверное, к позитиву все-таки внесу маленькую.
Да, обязательно,
к освещению. Заканчивается перед. Одна надежда на Бога, я считаю, и я, как-то смотря на историю России, в том числе и последних лет, вижу, что какой-то особый Божий покров над Россией распростирается, и те катастрофические вещи, которые должны были произойти, вдруг как-то не происходят. Я думаю, многие меня поддержат, действительно, вот последние годы, что-то как-то Бог, какое-то особое попечение имеет о России. Вот у меня надежда на Бога, у меня надежда на то, что покров Его, Божьей Матери, он все-таки останется над нашей страной, и мы чудом Божьим каким-то все-таки выберемся из всех тех трудных обстоятельств, которые сейчас у нас обстоят.
Ну и действительно вы правы, отец Михаил. Вот, отец Михаил Дудков сейчас с вами прощается уже в нашей студии. Передача «Любовь и верность» заканчивается. Да, Россия все-таки скажет и уже говорит миру последнее слово правды. По крайней мере, пропаганда нетрадиционных разных отношений, и так, об этом отдельный разговор, у нас запрещена. И если существует, то где-то в темных закоулках. Это уже некоторое чудо в теперешнем падшем мире. Спасибо вам, отец.
Спасибо.
Михаил, благословите нас. До свидания, дорогие радиослушатели.
Всего доброго.
Бог даст. До следующих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».